Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Прежде чем начать передачу, я вам должна признаться в некой своей, не то чтобы слабости, но, во всяком случае, привычке. Когда я еду куда-нибудь более там суток, предположим, в Красноярск или еще куда-то, я захватываю всегда с собой какую-нибудь книгу, чтобы время не проводилось. И вот когда я ездила в этом году к родственникам в Красноярск, я перед этим на абонементе нашей библиотеки меня привлекла такая красочная книга, автор ее Ярхо. Она из серии «Всемирная история криминала». Называется «Ищите женщину». На обложке «Всемирная история криминала» написано «Ищите женщину». И далее как бы такие анонсы. Мисс Ивлин Лиль выходит замуж 43-й раз. Агентша царской охранки спасла Россию от революции. Женщина-детектив лично арестовала убийцу мясника. Сара Бернар задержала опасного мошенника. Женщина получает любовное послание от мужа из могилы. Ну, это как книга, которую я говорю, относится не то чтобы к второсортному жанру, но к жанру, который я не особенно, в принципе, ценю. Ну, что-то меня заинтриговало, я взяла, начала смотреть. В предисловии автор пишет, что уставшего очень популярным выражение «Шершеля Фам» и означающего «Ищите женщину» оказалось сразу несколько авторов. Во-первых, это Габриэль де Саркин, опытный шеф парижской сыскной полиции при двух последних Людовиков, который твердил эту аксиому каждый раз, когда его агентам не удавалось раскрыть преступление по горячим следам. Но справедливости ради, автор пишет, что шеф полиции не сам додумался до столь чеканной формулировки, а лишь повторил наблюдение римского поэта, сатирика Ювенала, утверждавшего, едва ли найдется такая тяжба, в которой причиной ссоры не была бы женщина. А крылатый эту фразу сделал роман Александра Дюма «Отца» «Магикане Парижа», где писатель превратил выражение «Шершеля Фам» в любимую поговорку одного из персонажей парижского полицейского, прототипом которого был как раз мсье де Саркин. Сборник новелл, который автор предлагает вниманию читателей, в точности, наверное, соответствует тому, что писал Ювенал и утверждал де Саркин. Женщина, как участник криминальной истории, это объект интереса и героини тех новелл, которые автор включил в это исследование. Надо сказать, что он не только пишет о женщинах-преступницах, но и рассматривает случаи, когда женщины становились защитниками закона, когда, служа в полиции или разоблачая преступников, они становились частными детективами. Итак, вот это своеобразная такая криминальная летопись, и автор предлагает увлекательную прогулку по временам и странам без использования каких-нибудь технических средств, а исключительно только силой фантазии, которая питается подлинными историческими свидетельствами. Так он написал в своей книге. Но я полистала эту книгу и как-то ее захватила. Потом уже, когда ехала в поезде, думаю, а зачем же я ее взяла. Но тем не менее, я ее листала, и вот на странице 198 я добралась до такой новеллы, которая называется «Деловая дама». И эту новеллу я прочитала всю с очень большим интересом. И в который раз подумала, какой же удивительный город Иркутск и его история, потому что в любых знаковых, знаменательных событиях, исторических, а в данном случае уголовных, он всегда оказывается город наций, тем объектом, куда приезжают те или иные герои. Итак, деловая дама. Что же в этой новелле о чем говорится? Почему он так пишет? Ну вот начинает он писать. Именно про такую даму, как Людмила Михайловна Гулак-Артемовская, хочется сказать словами классика. Дама приятная во всех отношениях. Красивая и не глупая, она происходила из порядочной семьи, получила хорошее воспитание и образование, окончила курс в Смольном институте. Но все эти замечательные качества перечеркивались таким печальным обстоятельством, как безденежье ее семьи, из-за чего ей, бесприданнице, пришлось очень рано задуматься о вещах низких, то есть о том, на какие средства существовать. И в конце концов родственники устроили ее брак с незнакомым ей раньше человеком, бывшим на много лет старше ее, но зато носившего большой чин тайного советника. Она пошла по воле родственников под венец безропотно, но затем Людмила Михайловна после недолгого супружества разошлась с мужем. Когда по прошествии некоторого времени супруг ее умер, она все-таки принять оставшееся от него наследство отказалась, но вполне воспользовалась его нематериальной частью, оставив за собой звучную фамилию Гулак-Артемовская и статус вдовы тайного советника. В те времена, когда российское общество еще делилось на такие сословия, чин покойного супруга и ее вдовство давали молодой женщине положение в обществе и в некотором смысле развязывали ей руки. Теперь она могла себе позволить много больше, чем девица или замужняя дама, не рискуя быть осужденной общественным мнением. И вот, став совершенно самостоятельной фигурой, Людмила Михайловна к концу 60-х годов XIX века явилась своеобразным центром большой петербургской компании. Живя в большой квартире на Гороховой улице, она держала открытый дом, где каждого принимала радушно. К ней заходили разные люди, многие из них занимали в столичном обществе не последние места и, естественно, покровительствовали очень молодой, приятной во всех отношениях хозяйке салона, оказывали ей массу любезностей. А она очень скоро освоилась или изобрела способы оказывать свое влияние на мужчин, пользовалась своим умением очень ловко, добиваясь весьма ощутимых выводов. Так в 1869 году ей удалось весьма выгодно добиться концессии на разработку золотых россыпей Сибири. Автор не уточняет, в каком именно месте Сибири, но я полагаю, что это наверняка была Восточная Сибирь и места, которые связаны с нашей Иркутской губернией. Уехав в этот дальний край, она не стала строить прииски, нанимать старателей и инженеров. Вместо этой хлопотной возни, сговорившись с заинтересованными лицами, она уступила им свою концессию за хорошие деньги. Она вернулась уже в столицу собственными капиталами, сменила место жительства, переехала с Гороховой на Театральную площадь, также огромную квартиру заняла и там. И вот здесь вот она продолжила вести салон определенный. Многие к ней приходили, многие из тех, кто был посетителем салона, относились к категории сильных мира сего. Вот это и была ее настоящая золотая россыпь, которая таилась в уюте роскошной петербургской квартиры. Она имела целый штат помощников и помощниц, которые помогали Людмиле Михайловне проворачивать своеобразные делишки, то есть за хорошие комиссионные, оказывать помощь в знакомстве с разными людьми, добиваться прошений каких-то и тех дел, которые не могли длительное время разрешиться как-то. Таким образом, она пребывала очень долго, но дело в том, что потом, как говорится по пословице, сколько веревочки не виться, тем не менее, она будет так или иначе когда-то остановлена. Итак, в 1875 году она познакомилась с одним господином, который увлекся ею, и даже речь шла о том, чтобы они поженились. Звали его Николай Полевой, но это не тот Полевой, конечно, именем одного из которых названа наша библиотека. Но дело в том, что он понял, что Людмила Михайловна не тот человек, за которого себя выдает, и он решил с ней порвать. Ну и, конечно, она, в принципе, не особенно хорошо себя чувствовала и в скором времени поняла, что ей надо как-то жить. И вот после того, как ее неудавшийся брак был расстроен и жених умер, она решила его родственникам предъявить вексель на значительную сумму, то есть это деньги, которые якобы он у нее занимал. Но дело в том, что они очень торопились, а поскольку перед смертью ее бывший жених забрал все документы, письма, которые он ей писал, и у Людмилы Михайловны не было даже образца его почерка, она нашла какого-то человека, который ей подделал почерк, но почерк был подделан неправильно, и хотя в те поры не существовало графологических экспертиз, как в наше время, все же и родственники, и следователи поняли, что это поддельное дело. И вот здесь Людмила Михайловна и Богданов, тот, который ей оказывал это дело, были привлечены к процессу. И 20 октября 1878 года этот процесс состоялся. Внимание Петербурга было к этому процессу приковано, потому что Людмилу Михайловну знали многие, как я говорю, люди, облеченные и властными полномочиями и так далее. И вот получилось так, что ее осудили и отправили отбывать наказание, в частности, ссылку в Восточной Сибири. Но Людмила Михайловна и здесь воспользовалась своими женскими чарами, потому что еще ранее, как писали газеты, некие не раскрывали его имя и фамилию, просто называли инициалы А.А.К. Так вот, газеты сообщали, что этот человек, который служил на хорошей должности в одном из петербургских казенных учреждений, жил прилично. Людмила Михайловна был в числе ее многочисленных поклонников. Ну и вот когда предмет его обожания понес такое наказание, он увидел в этом свой шанс обрести счастье. Поэтому он явился в тюрьму, а ее в то время из Петербурга уже перевели в Москву, и во время краткого личного свидания сделал Людмиле Михайловне предложение руки и сердца. Она с восторгом приняла. Потом он хлопотал о разрешении вступить в брак с арестанткой, которая приговорена к ссылке, и добился этого. Ну и вот как газеты писали, что этот брак и венчание состоялось за месяц до отправки в тюремном здании. И ссыльной Джульетте, в общем, стали давать различные послабления и льготы, что весьма ценно для того, кто живет в казенном доме, как пишет автор вот этой книги. А ее Ромео все отзывались с восхищением, чему немало вот было посвящено хроник в тогдашних газетах. Почему-то в те времена часто вспоминали жен декабристов и находили, что поступок этого молодого человека не менее благороден и жертвенен. Все, значит, тонуло в умилении, и поэтому любые прошения осужденные немедленно удовлетворялись. Как я сказала, уже незадолго до отправки прошло венчание в тюремном замке, узаконили их отношения, и ему было позволено следовать за женой. Он подал в отставку, покинул столицу и, следуя за партией арестантов, добирался к месту ссылки до города Томска, шел так, как шла партия арестанта. Он ее всячески поддерживал, облегчая это ужасное путешествие. А в Томске уже супруги стали ходатайствовать о разрешении им следовать к месту ссылки в Иркутской губернии отдельно от арестантской партии за свой счет. В начале лета 1880 года на почтовой тройке они прибыли в Иркутск, сняли квартиру, муж стал хлопотать о месте службы. Но тут выяснилось, что для поселения Людмиле Михайловне был вовсе определен не Иркутск, а губернский город, а определен далекий Киренский округ. И пребывание в Иркутске свыше установленного срока было ей запрещено. Тогда Людмила Михайловна совершила следующую очень интересную акцию. Если раньше она даже, отправляясь в ссылку, все-таки одевалась более-менее изысканно, теперь она облачилась в строгие одежды, одела черный платок, как монашка, и стала выстаивать долгие службы в нашем Иркутском соборе. Затем пустила в ход всю мощь своего обаяния и рассказывала романтические саги о том, что она раскаялась во всех прежних грехах и сумела добиться личной встречи с уважаемым очень в нашем городе преосвященным Вениамином, архиепископом Иркутским. Она сказала в личной беседе, что случившееся на многое открыло ей глаза и желает она теперь одного – замолить свои грехи, искупить их строгой жизнью в супружестве с любимым человеком. Но на пути этих прекрасных планов оказалось несколько преград. Во-первых, муж уже нашел службу в Иркутске, в Киренском же округе ему совсем будет нечем заняться. А во-вторых, в этом округе церкви редки, а ей хотелось бы чаще посещать храм. Вениамин выслушал ее, очень был тронут ее раскаянием и посчитал все за честную монету, и даже стал перед губернатором ходатайствовать о том, чтобы ее оставили в Иркутске или поблизости от Иркутска. И в скором времени, учитывая авторитет архиепископа и его ходатайство, Людмила Михайловна была определена на жительство в пригородную деревню. Судя по всему, это деревня Куда. Впрочем, говорить определена, ну, даже несколько неправильно, потому что практически она там не жила и большей частью бывала на семейной квартире, которую снял ее муж сразу по приезду в Иркутск. Конечно, потом прошло некоторое время, и она уже ни о каком покаянии не вспоминала, снова стала одеваться в роскошные наряды, которые ей выписывали из столицы, даже из-за границы. Опять же, квартира у нее была шикарная, отделанная дорого, с большим вкусом. И теперь вот эта дама, которую там определил автор как приятную во всех отношениях, она, конечно, произвела определенный интерес в нашем провинциальном городе. И многим было любопытно познакомиться с столичной штучкой и знаменитостью. А она, как прежде, никого не гнала, заводила знакомства, принимала гостей, составляла компанию. Муж, благородный рыцарь, к тому времени ей порядком поднадоел, к тому же он мешал укреплению вот этих связей. И, наконец, они расстались. Брак их разрушился, он покинул свою супругу и город. Что с ним стало далее, об этом история умалчивает. Ну, впрочем, Людмила Михайловна недолго горевала. В ее иркутской квартире был открыт, не будем говорить открыт, был организован своеобразный игорный дом. Началась игра в подкидного. Ставки в игре этой карточной, они были не менее, чем в Петербурге. И получалось, что Людмила Михайловна и в Иркутске денег получала не меньше, чем в столице. Но вскоре появились те, кто, проигравшись у нее в квартире, для покрытия своих долгов были такие, которые запускали деньги в казенную кассу. И когда первые вот эти начались разборы, конечно, здесь многие отправились из чиновников во строк, а другие испугались. И тогда по городу поползли слухи о нехорошей квартире. Через некоторое время сведения эти дошли до генерал-губернатора. И хотя официально ничего доказано не было, губернатор своим личным приказом запретил Гулак Артемовской устраивать сборище на квартире и велел ей покинуть город. Но дело в том, что она хоть уехала из города на какое-то время, но квартиру оставила за собой и в Иркутске все равно появлялась. И тут судьба делает еще один неожиданный поворот. Дело в том, что как-то, прогуливаясь по городу, она увидела незнакомую ей молодую девушку. Встреча произошла случайно. Она обратила внимание, что вот эта девушка, чуть ли не точная копия, только немного помоложе, ее самой. Шла эта девушка по противоположной стороне улицы и тоже обратила внимание на Людмилу Михайловну. И вот они, не сговариваясь, пошли навстречу друг другу, а потом заговорили. И в скором времени они беседовали, как старые подруги. Выяснилось, что эта девушка по фамилии Новикова, служит она гувернанткой в одном из семейств купеческих богатых и приехала с ними из Центральной России. Но вот Людмила Михайловна Гулак-Артемовская увидела в их поразительном сходстве определенный шаг, который позволит ей бежать из ссылки. И вот снова, пустив в ход свое неудержимное обаяние, она скоро сделалась лучшей подругой гувернантки. Это было нетрудно, конечно. Они были обе приезжие, образованные, одинокие и высшее провинциальное общество, доступа не имевшее. Они очень часто встречались, их видели вместе прогуливающими, они навещали друг друга, даже гувернантка приезжала в деревню, где Гулак Артемовская жила. А потом как-то случилось так, это был 1890 год, они в один день куда-то пропали. Их искали, искали, но все без толку. И вот спустя полгода, уже весной 1891 года, это зафиксирована единственная строчка в иркутской летописи Нита Романова за 1890 год, осталась об этом. На берегу Иркута, в нескольких верстах от Иркутска, совершенно случайно нашли полуразложившийся труп женщины. И экспертиза установила, что неизвестную застрелили из револьвера дамского. Опознать покойную было очень тяжело. Полиция, перебрав всех примерно подходивших из числа тех, кто числился пропавшими без вести, предположили, что найденная на берегу это либо та самая гувернантка Новикова, либо Гулак Артемовская. Они были так похожи. Ну и вот дело в том, что на квартире, там, где жила гувернантка, вещи были брошены, документов не нашли, а среди тех даже вообще не было ни клочка каких-то документов. И так родилась версия, что гувернантку убили именно для того, чтобы завладеть ее чистыми документами. А с наибольшей пользой воспользоваться ими могла только ГУЛАГ Артемовская. Кроме того, мадам не явилась отмечаться в полицию, что должна была делать как ссыльная. Ее полиция объявила в розыск, однако искали ее как ГУЛАГ Артемовская, а разослали ориентировки с приметами Людмилы Михайловны, но указали имя убитой гувернантки. И вот вскоре подходящая женщина обнаружилась уже в городе Мариинске. Почему ее еще обнаружили? Дело в том, что эта дама подала прошение о заграничном паспорте. И вот по распоряжению из Иркутска эту даму арестовали в Мариинске. Прибывшие туда иркутские полицейские опознали ее как беглую с места ссылки, ГУЛАГ Артемовскую. При аресте у нее был изъят паспорт убитой гувернантки, так что отрицать свою причастность к преступлению она не могла. Ну, пешком, как беглую убийцу, ГУЛАГ Артемовскую погнали с партии в Иркутск, где ее ждал суд. Вот только теперь у нее уже не было сочувствующих, не было знаменитых адвокатов и очередного рыцаря, который был бы согласен разделить судьбу ее, поскольку она была убийцей и беглой ссыльной. Ей присудили долгие годы каторжных работ. Что было дальше, неизвестно. Я пыталась выяснить у наших иркутских историков и Валентины Михайловны, Рекуновой, которая занималась адвокатской практикой, может быть, она там связана, так сказать, с судебной деятельностью, она очень многие газеты иркутские смотрела, но, к сожалению, мне никто ответить ничего не мог. Вот такая иркутская история любопытная. Ну, иногда надо от серьезных тем отвлекаться, и даже такие детективные историки, возможно, читать любопытные. Но что вот мне интересно, дело в том, что я уже не первый раз, читая популярные издания и популярные книги, но и не только популярные, даже специальные, я сталкиваюсь с тем, что авторы, которые живут в нашей центральной России, в Москве там и в других городах центральных российских, они, наверное, за Уральский хребет не переезжали. Потому что я неоднократно встречаю, ну, иногда, например, что адмирал Колчак был расстрелян в Иркутске, но тело его почему-то попало в реку Обь. Какое отношение иметь к нашему городу, непонятно. А здесь, вот в этой книге, я прочитала, что тело жертвы ГУЛАГ Артемовской, гувернантки, было обнаружено на берегу Иртыша. Так и написано. Ну, где Иртыш, где Иркут, вы сами понимаете. Ну, для них, наверное, что Иркут, что Иртыш, одни и те же реки. Ну, в очередной раз я пожалела, что хоть есть и корректор, и есть тут поставлено и ответственное за выпуск, и издание такое московское, и издательство довольно-таки Олма Медиа Групп, но то, что рецензии, редакции никакой не проводится, конечно, очень прискорбно. Но, тем не менее, любопытно прочесть эту книгу. Кое-какие сведения тут действительно достоверны, потому что я потом и по интернету проверяла не только о этой ГУЛАГ Артемовской можно прочитать, из нее можно узнать и много других интересных историй. Книга эта есть в нашей библиотеке Молчаново-Сибирском на абонементе. Если кого заинтересовало, можете ее заказать. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу «Книжная полка».